Во главе движения шествовали, по-видимому, все еще грамотеи из духовенства, но возбужденный ими интерес к христианской легенде был уже настолько велик, что вызывал серьезное опасение со стороны властей и образованнейших людей времени. Курбский жалуется, что мнящие себя учителями нынешнего века упражняются в чтении болгарских басен, хвалят их и предпочитают великим учителям церкви. Припомним обличение Максима и опасения Стоглава, и мы ясно себе представим тот общий фон шатания старинных обычаев, на котором совершались первые завоевания христианского апокрифа. Лучшим доказательством усиливавшейся опасности служит принятие против нее новых специальных мер. Известный нам список запрещенных книг XIV века превратился в русскую статью о книгах ложных и неложных, распространившуюся в XVI-XVII веках в большом количестве списков. Большое число списков, замечает по этому поводу Пыпин, служит верным доказательством, что к тому же времени относится наибольшее распространение запрещенных статьи книг. В самом деле, наибольшее количество ложных книг известно также в списках этого времени. В памятниках XVI-XVII веков ложные книги являются и с наиболее народными чертами языка и подробностей, на которые успела оказать влияние русская почва. В это же время христианский апокриф принимает, как сказано выше, и форму духовного стиха. Постепенный переход из книжной формы в народную мы можем часто проследить благодаря этому позднему времени перехода с документами в руках. Не раз оказывается при этом, что источником стиха послужило произведение, само появившееся на Руси лишь к концу XVII века или какое-нибудь печатное издание того же века. Страница 270-я. Такое позднее восприятие христианской поэзии определило и дальнейшую судьбу ее на Руси. Она не могла уже при этом условии оказать русскому творчеству тех услуг, какие оказала европейскому в средние века. Мы видели, что наиболее просвещенные представители церкви и общества сразу отнеслись к этой поэзии отрицательно и критически уже при самом начале ее распространения в массе. Понятно, что для наиболее культурного слоя в это время христианская поэзия тем менее могла сделаться движущей пружиной художественного творчества. Позднее, когда духовные интересы культурного слоя направились совершенно в другую сторону, это стало уже совершенно невозможно. Время было пропущено. Таким образом, средневековая легенда очень скоро после своего распространения должна была сделаться исключительно достоянием того слоя, который сохранил в своей среде религиозные идеалы XVI столетия и остался чужд новым литературным влияниям. Другими словами, духовный стих сделался, во-первых, достоянием одних только низших классов и не вдохновлял никаких выдающихся талантов, не вызывал никаких крупных произведений искусства. По тем же причинам, во-вторых, дальнейшее живое развитие этого стиха совершалось главным образом в старообрядческой среде, и духовный стих приобрел раскольнический оттенок. Самые любимые сюжеты духовного стиха как нельзя лучше гармонировали с настроением староверов. Страшный суд и вечные муки, восхваление прекрасной пустыни в ожидании последнего времени, нищета и странничество Христа ради — все эти молитвы получили теперь своеобразное развитие, соответственно мировоззрению крайних старообрядческих толков. По старым образцам создавались и новые произведения. Иногда они свидетельствовали о глубоком и сильном чувстве и не лишены некоторой красоты формы, как, например, поэзия странника Никиты Семенова, середина XIX века, умер в 1893 году. Из раскола духовная поэзия старого стиля перешла и к родственным расколу сектам, хлыстам и скопцам, смотрите выше. Но евангельское христианство и духовное христианство позднейшего типа, середины XVIII века, остались совершенно чужды старому духовному стиху. Их духовные песни носят уже новейший протестантский характер и почти всегда составляют перевод и переделку немецких сборников. Наконец, вся остальная народная масса, не пошедшая ни в старую веру, ни в сектантство, продолжала хранить старое литературное наследие в том виде, как оно сложилось к концу XVII века, не прибавляя к нему ничего своего. Позднейшие религиозные и культурные влияния постепенно отодвинули здесь это предание на второй план. В конце концов, они рано или поздно вовсе вытеснит из памяти народа остатки христианской поэзии средних веков. Страница 271. Итак, за исключением старообрядчества и части сектантства, восприятие христианской легенды прошло совершенно бесплодно для народной фантазии. Даже в пору наибольшего своего рассвета духовная поэзия была не настолько сильна, чтобы заменить народу его прежнее эпическое и языческо-обрядное предание. Как неохотно народ слушал коллег перехожих, им не удавалось вытеснить веселых молодцов, скоморохов. Напротив, ремесло тех и других очень сблизилось с тех пор, как скоморохи перестали быть певцами придворных перов, а коллеги перестали считаться церковными людьми, состоящими на иждивении церкви. Те и другие питались теперь подаяниями народа, правда, не всегда добровольными, и служили его потребностям. И, отвечая народному вкусу, былинный репертуар скоморохов мирно уживался рядом с духовным репертуаром коллег. После того, как правительственные меры совсем жили со света скоморохов, старцы сделались даже их единственными наследниками. За отсутствием скоморохов коллеги стали обряжаться в платье скоморошное и шли играть песни на свадебный пир. Понятно, что в таком близком соседстве христианский репертуар коллег и языческий репертуар скоморохов не могли не оказывать друг на друга взаимного влияния. Вот почему народный Илья Муромец стал восприемником коллег и святых, а книжный Соломон превратился в героя былины. Вот почему и любимец скоморохов Васька Буслаев начинает свою карьеру подвигами молодечества в былинном вкусе, затем отправляется по количье замаливать свои грехи во святую землю, а в конце концов опять не выдерживает роли и оканчивает жизнь скоморошеской выходкой. Средневековая легенда покрыла народный эпос густым слоем христианских поэтических представлений, но зато в свою очередь приняла порою народный склад. Это мирное сожительство является лучшей иллюстрацией позднего и неполного влияния христианской литературы на народную мысль. При таком характере христианского влияния и реакция против него была делом нетрудным. Привить народу правила христианского аскетизма духовенству не удалось. Покаянное настроение скоро переходило в шутку, и нравоучительная притча легко превращалась в пародию. В те же самые века, когда народное творчество овладевало сюжетами христианской легенды, оно овладело также и знаменитой темой «Ображники», которая уже, несомненно, шла вразрез с основными аксиомами христианской морали. Кажется, не было предмета, по поводу которого и христианская легенда, и древняя нравоучительная литература чаще громила верующих, как пьянственное питье. Легенда производила вино от адского корня, посеянного в раю дьяволом. От виноградной лозы вкусили Адам и Ева, приступивши Господню заповедь. Церковная заповедь производила от пьянства все остальные грехи и грозила пьяницам вечными муками. Страница 272. В этом духе сочинена была известная русская повесть в стихах о горе злосчастье. Все бедствия героя повести происходят от того, что, вопреки родительскому наставлению, он принялся за питье, за пьяное. После многих скитаний молодец находит себе спасение от горя там, где искал его древнерусский интеллигентный читатель, в монастыре. Такова византийская струя, проникшая мало-помалу и в народное мировоззрение. Теперь сравним с этим западную смехотворную повесть, полюбившуюся народу и принявшую в России особенно задорный характер. Герой повести во Франции – мужик, в Германии – мельник. В России мужика и мельника заменили пьяницей, превратившей таким образом социальный протест в моральную браваду. Был некий бражник, так начинается русская повесть, и зело много вина пил во все дни живота своего, и всяким ковшом Господа Бога славил. По смерти бражник является перед воротами рая и начинает препираться с сотворяющими ему святыми. Сперва является апостол Петр и спрашивает, кто стучится у райских врат. «Азм есть грешный человек, бражник». «Бражник», — отвечает ему герой повести, — «хочу с вами в раю прибыть». «Бражников сюда не пускают», — отвечает апостол. «А ты кто такой?» — спрашивает бражник, и, узнав, что с ним говорит Петр, продолжает. «А помнишь, Петр, как ты от Христа отрекся? Зачем же ты в раю живешь?» Петр, посрамленный, уходит прочь. Такая же участь постигает и апостола Павла, Давида, Соломона, святителя Николая и Иоанна Богослова, которому бражник напоминает: «Вы с Лукой написали в Евангелии «друг друга любите», а вы, пришельцы, ненавидите». «Либо руки своей отрешись, Иоанн Богослов, либо слово отопрись». После этого Иоанн отвечает: «Ты еси наш человек, бражник», и вводит его в рай. Бражник бесцеремонно располагается на самом лучшем месте и дразнит обидевшихся на это святых. «Святые отцы, не умеете вы говорить с бражником, не то что с трезвым». Насколько распространилась среди читателей повесть о бражнике, видно из того, что списки запрещенных книг начали в XVII веке включать в свой состав и ее заглавие. Здоровый смех и шутка легко прорывались наружу в народной словесности. Это была та подпочва, плохо прикрытая культурным слоем, которая носила в себе зародыши правдивости и реализма, свойственные русскому искусству в его развитом виде. Но и тогдашнем интеллигентном слое религиозно-культурное влияние было несколько прочнее, и русскому искусству пришлось еще пережить целый ряд условных настроений, прежде чем оно завоевало себе право черпать свой материал непосредственно из жизни. Настроение, воспитанное Византией, было первым из таких таких условных настроений. Шутки и смех в этом настроении не могли иметь места. «Смех не созидает, не хранит», — говорил древнерусский моралист, «но погубляет и созидание разрушает. Смех Духа Святого печалит, не пользует и тело растлевает. Смех добродетели прогонит, потому что не помнит о смерти и вечных муках. Отыми, Господи, от меня смех и даруй плач и рыдание». Страница 273. Таким образом, древнерусский мыслитель не только не признавал смеха воспитательным средством, но смотрел на него как на тяжкое искушение. Одного подвижника, Памву, бесы хотели погубить рассмешивши, и когда, наконец, после тщетных усилий им удалось заставить подвижника улыбнуться, они с восторгом торжествовали победу. Каким образом русская интеллигентная среда вышла из этого настроения и чем оно было заменено, это лучше всего видно из истории старинной русской беллетристики. Произведения этой беллетристики почти исключительно переводные, но самый подбор оригиналов для перевода и постепенная смена любимых читателями сюжетов дает возможность судить о том, как изменялись литературные вкусы читателей и в какую сторону направлялись их интеллектуальные запросы. О материале для светского занимательного чтения опять-таки позаботились более культурные страны. Этот материал лежал готовым для древнерусского читателя в югославянских рукописях, принесенных на Русь из Болгарии и Сербии в XII-XV веках. С ними проникли в русскую глушь отголоски того оживленного литературного обмена, который совершался между Востоком и Западом в эпоху крестовых походов. Индийская древняя сказка, биография Будды, Троянская война, походы Александра Македонского, подвиги византийского богатыря Дигениса — все эти сюжеты, разработанные раньше византийской литературой, сделались в этот период при помощи латинских переводов достоянием национальных литератур Запада. Несколько позже, при помощи югославянских переводов, они стали и достоянием России. Но судьба вновь заимствованного светского романтического материала, как и судьба старой христианской легенды, оказалась на Западе и в России совершенно различна. Запад овладел новым повествовательным материалом активно. Византийские тексты послужили исходной точкой многочисленных переработок и вызывали самостоятельное поэтическое творчество. Продолжением византийской повести явились на Западе рыцарский роман и итальянская новелла. Какую же роль сыграла эта повесть в России? Само собой разумеется, что интерес к занимательному чтению светского характера не мог отсутствовать и в древнерусской литературе. Направлен был этот интерес приблизительно на то же, как и на Западе. Русского читателя также интересовало по преимуществу баснословное, фантастическое, сказочное, все то, что зело дивно, есть послушайте. Но только под прикрытием назидательности он мог получить занятное чтение. Принесенная со славянского юга повествовательная литература удовлетворяла обоим условиям. Она принадлежала к одному из двух типов, породивших на Западе новеллу и роман. Страница 274. Или это были краткие отрывочные повести, подчас нескромные, но всегда снабженные в заключении христианской моралью и сшитые одна с другой какой-нибудь совершенно внешней нитью или незамысловатой интригой. Такова большая часть старинных диалогов, в которых собеседники состязаются в рассказе новелл или предлагают друг другу загадки и притчи. Примечание второе. Стефанит и Ихнилад, Варлаам и Исафат, Соломон и Китаврас, позднее повесть о семи мудрецах. Конец второго примечания. Или это сказания о диковинных странах и людях, прикрепленные к деятельности легендарного или полулегендарного героя. Примечание третье. Таково сказание об индийском царстве пресвитера Иоанна. Такова знаменитая Александрия, то есть подвиги Александра Македонского, и сказания о Троянской войне. Конец третьего примечания. Но новелла не могла у нас эмансипироваться от своей моральной задачи и получила право гражданства в литературе лишь в форме назидательной притчи, прилога. Точно так же и рассказы о приключениях героев должны были лишиться своего романтического элемента и принять христианский характер. Таким образом, Александр Македонский, рыцарь в западных переделках романа, в славянских переделках XV века начинает усиленно сокрушаться о тщете всего земного, а затем в новой сербской переделке Александрии окончательно получает характер христианского героя, поклоняющегося единому истинному Богу и разоряющего языческие храмы. Точно такое же превращение испытывает и герой византийской эпопеи Дигенис в славянской обработке. Все эти приспособления развивали византийскую повесть в обратном направлении сравнительно с тем, как она развивалась на Западе. Не только не усиливается в ней лирический и романтический элемент, но, напротив, исключались и те намеки на жизнь чувства, которые были еще налицо в греческих прототипах. И даже эти необходимые для православного читателя приспособления наши грамотеи нашли уже сделанными в принесенных на Русь славянских рукописях. Сам русский читатель не пытался ничего изменить в них, ведь даже и эта ослабленная и разжиженная доза светского чтения долго оставалась в России своего рода контрабандой. Только что отмеченное выше византийско-аскетическое направление уцелело до самого конца XVII века среди самых видных представителей русского общества. В 1676 году по прямому желанию и повелению царя Алексея Михайловича вновь переводится произведение, на котором сошлись оба враждовавшие тогда лагеря русской интеллигенции. Старая православная и новая польско-латинская партия. О них смотрите ниже. Это был объемистый иезуитский сборник, составленный из средневековых материалов XII и XIII веков, «Великое зерцало». Содержащиеся в нем повести, собственно, должны были служить иллюстрациями для проповедников, но они чрезвычайно пришлись по вкусу вообще православному читателю. Страница 275-я. В том же XVII веке, несмотря на значительный объем, сборник распространился в большом количестве списков. Он даже был приготовлен к печати. Патриарх Адриан сделал заимствование из зерцала для составленного им образцового поминания – синодика. Наконец, в XVIII веке многие рассказы зерцала сделались достоянием народной массы. Еще в большем количестве случаев они обновили в памяти читателей содержание старинной русской повествовательной литературы. К этому старинному содержанию рассказы «Великого зерцала» действительно подходили очень близко. Как там, так и здесь строго осуждались всякие светские удовольствия, вино и песни, танцы и наряды, и все помыслы сосредоточивались на вопросе о спасении души. Но новый сборник разрисовывал мучения грешников с новыми устрашающими подробностями и не жалел красок, чтобы запугать фантазию верующих. Клеветник постоянно жует и выплевывает свой собственный язык, раскаленный как железо, висящий до полу и непрерывно вырастающий вновь. Грешная женщина сидит на лютом змее. Оба демона с обоих боков бьют ее огненными цепями. Скорпионы и ящерицы, псы и мыши грызут и гложат ее уши, мозг, руки и ноги. Жабы выскакивают у исповедующегося изо рта при всяком исповеданном грехе и снова влезают внутрь при одном грехе сокрытом. Словом, угрозы рассыпаны на каждом шагу. Только церковь может спасти грешника от неминуемой погибели. Год ее поминовения засчитывается за 1000 лет мытарств, а 30 литургий подряд могут спасти от ада грешную душу. Так чисто католические идеи, прикрашенные богатой фантазией упражнений Лойолы, находили себе доступ к совести русского верующего. Сравните выше учение Стефана Еворского. Судьба Великого Зерцала была общей судьбой христианского апокрифа. Подобно ему, Зерцало сделалось в XVIII веке достоянием преимущественно старообрядческой среды. Подобно ему же, оно повлияло на народное творчество в форме духовного стиха, но в интеллигентной среде настроение было переменилось вскоре после первого распространения списков зерцала. Вероятно, поэтому «Великое зерцало» так и не попало на типографский станок. «Другие птицы, другие песни» — эта перемена наступает с концом 17-го столетия. Новое настроение читателей становится ощутительным даже в самых заглавиях, которыми переводчики или переписчики обыкновенно рекламировали содержание повести, пускаемой в оборот. Повесть зело полезна ко спасению души, такова была наиболее обычная рекомендация старинного повествовательного материала. Теперь рядом с душеполезным чтением открыто становится и постепенно вытесняет его чтение иного рода. Читатель начинает скучать от душеполезной литературы и ищет потешной, утешной, умильной. Страница 276-я. И снова Запад дает готовый материал для секуляризации литературы, на этот раз окончательно назревший. Пропустив время выработать самостоятельную новеллу и роман, русский читатель черпает то и другое в готовом виде из европейских произведений, и опять не прямо, а косвенно, в переводах на более доступный ему язык. Роль посредника, каким был в XIV-XV веках Балканский полуостров для византийской повести, теперь взяла на себя для западного рыцарского романа и новеллы Польша. Благодаря этому новому источнику характер занимательного чтения радикально меняется в русской литературе в конце 17-го столетия. Светский элемент повести выступает теперь уже без всякого морального прикрытия. Рассказ перестает быть конвой для свободного нанизывания приключений и притч. Является интерес к фабуле самой по себе, и место прежних диалогов занимают длинные повести со сложным сюжетом и хитросплетенной интригой. Одна за другой являются на сцену приятные и любезные истории о славных королях, храбрых рыцарях и прекрасных прекрасных королевнах, о Петре золотые ключи и Магеллоне, об Ове королевиче и так далее. Сперва в этих повествованиях интригуют читателя преимущественно рыцарские приключения героя. Но мало-помалу пробуждается интерес и к его романтическим похождениям. Любовь, не обращавшая прежде на себя никакого внимания читателя и проникавшая лишь в минимальных размерах в русские переделки, начинает получать видное место. В конце концов, она становится центральным интересом всего рассказа. Впервые в русскую повествовательную литературу проникает сердечная лирика. Этот момент важно отметить, так как введение любовного элемента было первым завоеванием, сделанным литературой в жизни, и первым приобретением, заимствованным жизнью у литературы. В литературу вошел с этих пор элемент житейской действительности, а в жизнь проник элемент идеализма, облагораживающего человеческие отношения. Вопреки обычным школьным делениям, можно смело утверждать, что именно с этого времени русская литература стала сентиментальной. Перевод, предсказанный на Западе Дантом и осуществленный Петраркой, совершился, наконец, в нашей литературе ко времени Петра Великого. Надо прибавить, что к тому же времени и по той же причине русское поэтическое творчество сделалось, наконец, оригинальным. Новый источник живого непосредственного интереса читателя к литературе становится и источником самостоятельного авторского вдохновения. Появляется, наконец, оригинальная русская беллетристика и поэзия. Любимый герой оригинальных русских повестей петровского времени принадлежит всецело сентиментальной литературе.